тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, почему лишний вес стал вызовом для человечества, ну и так далее. Показывает мне Наталья Лосева, сокращай подводку. Да, меня зовут Илья Переседов, здравствуйте. Вот с Натальей Лосевой мы обсуждаем все эти вопросы.
Мы снова сегодня возвращаемся к теме диет.
Да.
Только уже через призму диетических столов.
Через призму науки.
Ну, через письмо науки,
да. Есть диеты и диеты.
Слушай,
есть,
помнишь, есть... раньше всегда вот в больнице, я, слава богу, давно не лежала в больницах, я не знаю, сейчас
какая
есть больница? Это или нет.
В пансионат приезжал,
да?
В Крымский,
и, там
и тебе сразу...
такой, стол секунд,
на регистрации тебя...
Слушай, это бесит невероятно, да, потому что, знаешь, это такое принуждение какое-то, мне кажется, и всегда это ощущение, что тебе специально назначили этот... там стол номер такой-то, чтобы он был особенно невкусный. Вот, вот чтобы ты прям вот, чтобы ты лучше вообще не ел.
А мне нравилось. Ну вот сейчас мы об этом поговорим. С кандидатом медицинских наук, старшим научным сотрудником отделения реабилитационной диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Юлией Чехониной. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот расскажите.
Кто
вот...
придумал эти диетические столы? И вообще, вот только по-честному.
Насколько это вообще еще живая история
вообще,
вот в вашем исследовательском центре питания и биотехнологии?
Мне кажется, слушай, мне кажется, вообще все одинаковые. Да? Там протертые, без соли, без сахара. Вот тебе все диетические столы. Что это за история?
Не-не-не, я сейчас, извините, я вот сейчас скажу. Просто когда я заморочился своим питанием, я помню, я перекопал кучу литературы, значит, что-то там выписывал, высчитывал, та-да-да. И когда я себе... собрал правильный стол, оказалось, что это питание либо из школьной там столовой, либо из советского спортивного лагеря, либо из какого-то пансионата. Вот это свеколочка тертая, значит,
школьные
там яблочко.
Школьные столовые, булочки вот эти вот с посыпушкой-то огромные.
Ну, разные
из
школьные
какао,
столовые.
Знаешь?
Вот. Итак, вот что же это вот
что за диетические столы?
Это целая система различных диет, можно так сказать, которая разработана доктором Певзнером, нашим российским ученым.
Советским, по-моему, все-таки ученым.
Советским, конечно, советским, да, еще в прошлом веке.
Да.
Все это было разработано в Институте питания. И основная мысль, функция этих диет заключалась в том, что при лечении различных заболеваний требуется еще и соответствующая диетотерапия.
Угу.
А вот невкусными вам эти столы казались, потому что они, как вы совершенно правильно заметили, без соли и без сахара. Но это только первые несколько дней. Потом вкусовые рецепторы адаптируются и уже меняется чувствительность.
А эта система, она была принята где-то в мире, кроме Советского Союза, вот этих столов? Или это чисто наша история?
Ну, на уровне стандартов нет. На уровне стандартов это наша история, отечественная. И до сих пор они продолжают использоваться.
То есть за 100 лет существования они доказали свою какую-то там эффективность?
Они доказали.
То есть не лженаука.
Это не лженаука. На их основе было доказано, что пища обладает фармакологическими свойствами. То есть, когда приходит на лечение пациент с каким-то алиментарно зависимым заболеванием, которое развелось в результате нарушения питания, при этом еще есть масса сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертония, и так далее. И вот на фоне соответствующей диетотерапии мы замечаем, как не только уменьшается масса тела постепенно, но и снижается необходимость в дозировках препаратов, с которыми пришел этот пациент. То есть нормализуется давление, что требует уменьшения дозировок гипотензивных.
Не обязательно, что это заболевание желудочно-кишечного тракта, да?
Не обязательно, нет, конечно. Диеты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта тоже существуют, но есть еще и другие алиментарно зависимые заболевания.
Они даже шизофрению с эпилепсией лечили, в том числе диетами. Правда, по-моему, если говорить про шизофрению, то чисто голодом, как бы. Вот.
Нет, вот голод – это не наша история, потому что лечебное голодание...
А как же желудочная железа? Ведь очень часто при острых состояниях, при острых панкреатитах...
Голод, холод и покой.
Да, да, прям на
сейчас, да, это был такой подход ранее. Сейчас уже существуют специализированные продукты для лечебного питания, для таких случаев, когда человек не может питаться обычной пищей, и в этих случаях питание вводится либо парентерально, либо просто жидкое питание.
Давайте объясним парентерально, что такое?
Это питание с заданным химическим составом, то есть определенное жидкое питание, в составе которого сбалансированный аминокислотный состав, витамины, микроэлементы, то есть все то, в чем нуждается организм, но эта пища не требует пережевывания.
То есть такое пюре.
Переваривания. Нет, это может быть раствор для внутривенного введения или для зондового введения.
Угу, понятно. Скажите, пожалуйста, а вот если у человека диагностировано ожирение, или если у человека диагностирован диабет второго типа, они будут питаться одинаковыми столами или разными?
Современная медицина, в том числе и диетология, сейчас пришла к тому, что большое внимание и значение уделяется индивидуализации или персонализации питания. В принципе, можно ориентироваться, конечно, на певзнеровские столы, можно использовать диету, которая рекомендована для снижения массы тела при ожирении, можно использовать диету, которая рекомендована при сахарном диабете. Они различаются, пожалуй, по количеству углеводов. И то незначительно, потому что и в том, и в другом случае рекомендовано ограничить количество простых углеводов. То есть я хочу сказать, что целесообразно использовать как при диабете диету для снижения массы тела, так и при ожирении диету при диабете.
Я поясню, почему я спросил. Дело в том, что память вот об этих столах настолько сильна в нашем народе, что я видел, что есть сервисы по доставке готовой еды, которые вот прям как бы делают акцент, что мы вам будем вот привозить, мы готовы привозить вам еду вот того или иного вот этого стола.
И за это доплатите 15%.
Да. И, соответственно, вот здесь вопрос, вот если когда люди сами для себя принимают это решение, выбирают и вот садятся на такую диету, это правильно?
Прежде чем Юля ответит на твой важный вопрос, вы знаете, что мы упустили, друзья? Вы можете дать обзор вообще этих столов? Какие столы есть? Какие столы?
Штук вообще? Да,
и про что они, и для чего эти столы?
Да, конечно. Вообще их 15, но практически каждый из них имеет еще свои подпункты или свои вариации. Mm-hmm. Например, первый стол при заболеваниях органов пищеварения в острой фазе, острый гастрит, то есть все те заболевания, которые сопровождаются болью.
Mm-hmm.
Это протертый стол. В то же время есть стол первый, не протертый, когда острая фаза стихла, и постепенно нужно переводить пациента на нормальное питание. Поэтому химический состав сохраняется по белку, жиру, углеводам, но постепенно меняется обработка пищи. То есть она уже менее измельченная.
Так, еще какие?
И первый ряд столов идет для лечения заболеваний пищеварительной системы. Первый, второй. Третий, который рекомендуется при заболеваниях кишечника, в частности, при запорах, есть такая разновидность, как третий стол ПВ. Такая разновидность ПВ, обогащенная пищевыми волокнами, есть и в последующих столах. Там больше сырых овощей, например, салатов из яблока, моркови, сырых из свеклы и так далее. Четвертый стол – это панкреатический. Там тоже есть варианты протертый, непротертый, в зависимости от остроты процесса. При заболеваниях поджелудочной железы он отличается тем, что при этом заболевании необходима высокобелковая диета с повышенным количеством белка. Пятый стол – при заболеваниях печени и желчевыводящих путей он есть. Пятый – редуцированный, с ограничением калорийности. Пятый – ПВ, обогащенный пищевыми волокнами. И так далее. Дальше...
Ожирение-то какое лечит?
Восьмой.
Восьмой.
И да, там дальше. Тоже есть...
Я прям заслушалась. А шестой, седьмой? Давайте последовательно.
Давайте.
В дальнейшем идут столы для диетотерапии при заболеваниях почек и мочевыводящих путей, когда ограничивается количество белка, там нужны низкобелковые...
Соли, наверное, да?
Соль, сахар и специи исключены во всех этих столах.
Вот это, да, все 15,
да.
Короче.
Угу. Но это тоже благоприятно влияет на чувствительность вкусовых рецепторов. Потом в дальнейшем, когда пациент выписывается, возвращается домой, ему же не нужно столько соли, специй и сахара, чтобы еда казалась вкусной. Угу. И далее идут столы как раз вот после заболеваний почек, столы для снижения массы тела, это восьмые столы. Есть восьмой стол классический, есть 8Е-стол, калорийность которого снижена до 1300 килокалорий в сутки, то есть достаточно голодный стол.
Если вот у людей есть там диагноз ожирения, и они вот прочитали, что есть некий восьмой стол, увидели, что кто-то готов его там на дом им привозить, и вот самостоятельно, самопально решают так питаться. Это можно или нет?
В идеале лучше, конечно, обратиться к врачу и подобрать диету индивидуально, составить ее. Но если такой возможности нет, то лучше обратиться в ту службу, которая может обеспечить восьмым столом, чем искать в различных источниках различные сомнительные диеты. Я сейчас говорю о кето-диете и так далее, которая действительно может навредить здоровью. Другое дело, что при ожирении не нужно гнаться за низкой калорийностью. Многие же вплоть до голода ограничивают свою калорийность, своего питания. И это тоже потом неминуемо ведет к необратимым последствиям, таким как потеря мышечной массы, например, которую нельзя допускать, потому что при потере мышечной массы снижается скорость обменных процессов, и именно поэтому все потерянные килограммы возвращаются вновь когда возвращается человек к прежнему питанию.
Ну, а вот расскажите...
Происходит при голодных диетах, да?
При голодных диетах, при чрезмерных ограничениях.
Хорошо. Ну, а вот расскажите давайте теперь о медицинском лечении. Ну, вот ожирение. Вот вы в своем федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии. Вы только наукой занимаетесь или люди помогаете тоже?
Конечно, у нас клиника, где госпитализированы пациенты с различными нозологиями. Это и сахарный диабет, и артериальная гипертония, и заболевания органов пищеварения, и аллергические заболевания.
И
то
вот
есть у нас целый ряд отделений.
Так или иначе, по этим столам кормите, да?
Ну, в общем, да, но у нас сейчас больше современная тенденция – это персонифицированный подход или индивидуализация питания. Мы стараемся... а все-таки каждому человеку дополнительно назначать какие-то индивидуальные рекомендации, потому что заболевания это могут быть сходные, а все-таки мы все очень разные.
Мне знакомые медики рассказывали, что вот, ну, работают в клинике и в том числе тоже оказывают помощь людям с ожирением. Доходит до смешного и ужасного, что там им привозят женщину, там ожирение там уже третьей степени, и она у них находится на лечении месяц, и с ней ничего не происходит. А потом оказывается, что она с собой принесла чемодан шоколада, каких-то батончиков, распихала их там, чуть ли не убрала в сливной бачок туалета, и ночами вот как бы...
После стола номер 8.
Ну, есть такие особенности поведенческие, да, у таких пациентов.
Правда тела.
А какие еще заболевания можно лечить только вот диетой? Только тем, что ты сидишь на столе номер таком-то, и у тебя твое заболевание начинает как-то выправляться, затихать, и ты выздоравливаешь.
Те заболевания, которые развелись исключительно в результате погрешности в питании. Поэтому...
Панкреатит относится к таким заболеваниям?
Панкреатит, можно сказать, что относится, потому что приступ панкреатита, острый панкреатит, это как раз-таки следствие неумеренности в питании. Это избыток жирной пищи и алкоголя. Два главных врага есть у поджелудочной железы – жир и алкоголь. И, естественно, диетические рекомендации стоят на первом месте при лечении панкреатита.
И жир провоцирует цирроз печени не менее как бы редко, чем алкоголь.
Хорошо. А как долго должен человек быть вот на этом своем лечебном столе? Это вот что, это как курс лечения или как образ жизни?
Это как курс лечения. Как образ жизни в дальнейшем. Питание может быть более расширенным, добавляется целый ряд других продуктов. То есть человек может жить как обычный здоровый человек, но все-таки без погрешностей, без тех погрешностей, которые приводят к развитию острого приступа. Я опять говорю про застолье, которое сопровождается алкоголем и жирами.
Вот вы говорите, этот цикл, сколько вот курс длится примерно?
Около 2 недель.
А, всего?
2 недель вполне достаточно, чтобы снизить остроту процесса
да,
и начинать переходить на обычное питание.
3 месяца там ты ешь там без сахара, соли, там одни яблочки.
Ну, если мы говорим о том, чтобы нормализовать массу тела при ожирении, там, конечно, больше времени потребуется, потому что набирались эти лишние килограммы тоже не за один месяц,
да,
даже не за год.
Да, наверное, все-таки вот о послеоперационном периоде, или, или острое заболевание почек, да, или острое заболевание поджелудочной железы, или гастрит.
Конечно, острый. Да. В этом случае диетотерапия назначается на острый период, и когда острота процесса стихает, постепенно происходит перевод на обычное питание.
А вот есть какой-то из этих 15 столов, который более или менее, на ваш взгляд, может быть вариантом нормального питания? Вот я, например, условно говоря, вы мне говорите, ориентируйтесь на этот стол, и я буду примерно стараться, чтобы мое питание было похоже на этот стол. В обычной жизни.
Ну, вообще сейчас номенклатура диет несколько изменилась. Их теперь не 15, а 5 основных, но каждая из этих 5 тоже подразумевает целый ряд соответствующих вариантов диетотерапии. И есть такой вариант, как основной вариант стандартной диеты. Это диета, сбалансированная по химическому составу, калорийностью около 2000 килокалорий, 2-2300.
С оптимальным балансом,
с оптимальным балансом
витаминов,
да.
Белков, жиров, углеводов.
То есть стандартный вариант диеты...
А что там, кстати, с соотношением жиров, белков и углеводов вот в этой оптимальной диете?
1:1-4 – это то соотношение, к которому стремятся все
то
варианты
есть процент
диет.
Какой процент соотношения белков, жиров и углеводов? Если на проценты мы разложим.
Ну, вот давайте, 1:1-4. Это что там 1, что 1, что 4?
Белки к жирам и углеводам как 1:1-4.
То есть
углеводов должно быть... минимум в 4 раза больше, чем белков и углеводов.
Представляешь?
Чем белков и жиров.
Да. Так это высокоуглеводная диета,
нет.
Что ли, получается?
Нет. Такое мнение насчет углеводов возникло отчасти потому, что неправильно оценивают углеводов и несправедливо их обвиняют в проблемах
с лишним весом.
Слушай, видимо, весом. Нам нужна отдельную программу, да, просто амнистия углеводов.
Дело в том, что вот углеводы...
Друзья, я сейчас обращусь к пользователям. Друзья, да. Если вы хотите, чтобы мы сделали отдельный эпизод про амнистию углеводов, пожалуйста, тоже напишите нам в комментариях.
Это не амнистия углеводов, это углеводная амнистия.
Углеводная амнистия, амнистия углеводов, углеводная амнистия. Гениально. Слушайте, заголовок уже есть у нас. Пишите, если надо вам.
Одно дело, да, когда мы говорим об углеводах, о сдобной выпечке, о шоколаде, о шоколадных конфетах, это да.
А другое дело о гречке, например, которая тоже углеводы.
Об овощах.
И овощи, да.
Источники пищевых волокон, овощи,
давайте
фрукты.
Давайте еще за хлеб заступимся, потому что бывает хороший хлеб.
Я очень люблю хлеб. Знаешь, ты приезжай к нам в Петербург, я тебе покажу все булочные, ты будешь питаться
Нет,
одним
я
хлебом
имею в виду,
просто.
Что хлеб – это не обязательно сдобная булка. Есть цельнозерновой хлеб.
Есть хлеб с отрубями.
Есть хлеб с отрубями. Они все могут быть очень вкусными,
просто не
полезными.
Все умеют хлеб готовить.
Хлеб вообще в основе пирамиды питания в нашей. И это традиционный наш продукт.
Пишем еще одну программу «Хлебная амнистия».
И мы все имеем право на кусок хлеба в завтрак, в обед и в ужин. Это 100-150 граммов хлеба в день. Вполне допустимо.
Друзья,
и несправедливо обвинять хлеб. Я очень часто слышу от своих пациентов, я от всего отказалась, я от хлеба отказалась. Подождите, хлеб ни в чем не виноват. Ищите
особенно
что-то,
знаете,
другое.
Особенно меня умиляют люди, которые спокойно едят макароны твердых сортов, ну, что, в общем-то, нормально и правильно, и при этом пугаются хлеба.
Я обожаю утром хлеб с маслом.
Да, это само вот проклятие.
Друзья, слушайте, ну мы ушли от диетических столов в самые разные стороны, что говорит о том, что это, видимо, какой-то, знаешь, такой основная магистраль, от которой возникают новые-новые вопросы.
Ну вот я еще раз обращаю внимание, что есть у нас такое наследие, оно живое, оно, кстати, десятилетиями доказало свою эффективность. Вот. Но я все-таки про ожирение спрошу. Вот мне очень понравилось. То есть, а правильно я понимаю, что если вот для такого плавного снижения веса может быть режим, при котором человек там на 2 недели вот уходит на там стол номер 8, да, окей, без сахара, без соли, снижает сколько-то вес, потом возвращается к своей обычной жизни, старается просто правильно питаться, не выходя за калорийные, да, нормативы, и потом через какое-то время снова возвращается к этому 8-му столу, и вот так поступательно двигаясь, он может комфортно для себя нормализовать свой вес.
Конечно. И лучше всего, конечно, эти столы соблюдать под контролем врача, потому что низкую калорийность, а 8-й стол имеет достаточно низкую калорийность, это 1600 килокалорий, она нежелательна в домашних условиях, потому что если мы говорим о человеке работающем, то такая низкая калорийность может привести и к снижению уровня глюкозы в крови, в гипогликемии, к ухудшению самочувствия. То есть в домашних условиях желательно не снижать калорийность своего питания ниже 1800 килокалорий.
Но, например, на карантине или в условиях пандемии,
когда снижена двигательная активность,
дома и мало двигаетесь, это вполне себе удобно. Что ж, огромное спасибо. Я благодарю нашего эксперта Юлию Чехонину, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника отделения реабилитационной диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. Надеюсь, что мы с вами еще увидимся.
Мы разбирали сегодня тему, удивительную тему диетических столов. Оказалось, что это просто очень интересно, это не скучно, и у нас с тобой возникла сразу куча новых вопросов.
Это не очень вкусно поначалу.
Поначалу, вот, да.
Но зато, безусловно, полезно.
Спасибо большое. Подкаст «Правда тело». Пожалуйста, пишите, о чем вы хотели с нами поговорить. Ну, не только с нами, конечно, а с самыми лучшими экспертами. Правда
большое
тело.
Спасибо. До свидания.
Спасибо, Юля.
«Правда тело». «Правда тело». «Правда тело».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
Правда тело.